вы имеете право на адвоката. Все, что вы скажете,
будет услышано. Юридические консультации в прямом эфире в программе «Народный адвокат». Звоните, рассказывайте и получайте помощь. «Народный адвокат». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
13 часов 6 минут в Москве. Всем доброго дня, друзья. В студии Макс Челноков и наш народный адвокат сегодня Лилия Петрик. Лилия, тебя так странно видеть второй раз за неделю. Добрый день.
Добрый день, дорогие друзья.
Знаешь, но очень приятно, спасибо, что ты снова вновь с нами пришла помочь слушателям. Самый занятой, самый дорогой адвокат, как всегда, дает сегодня бесплатную консультацию.
Спасибо, Максим. Знаешь, порой, когда я не могу прийти на эфир, Надо отрабатывать заранее, когда есть возможность подсказывать и помогать. И мы во второй половине программы расскажем про льготы, о которых не всегда успеваем дорассказать, поэтому с радостью прихожу, помогаю и подсказываю гражданам.
Наши средства связи. YouTube-канал «Говорит Москва». Значит, там и Макс и Марина, там идет видеотрансляция. Также в телеграм-канале «Радио говорит МСК» в одно слово латиница и ВКонтакте. Заходите, ищите в включайте и посмотрите, в каком сегодня обворожительном платье наши гости. Прямой эфир 8-495-7373-94-8. Телеграм для сообщений «Говорит МСК-бот». И телефон для СМС +7 925 88 88 94-8. Лиль, вот скажи мне, пожалуйста, есть такое понятие, и вообще это уголовно наказуемое, как предательство в юриспруденции. Я приведу пример, извините, пожалуйста, когда супруги друг другу, предают, да, это измена, затем что идет? Развод, раздел имущества.
Не всегда, развод,
но все равно, да, это обида какая-то. Вот просто задал вопрос один из слушателей в прошлом часе, следующее. Вот эти люди, которые уехали сейчас из России, да, испугавшись мобилизации, испугавшись частично чего-то
еще. Ты прям тяжелой артиллерией решил пойти.
Мне просто интересно, нет, многие говорят, что это предательство, что они убежали, что они не хотят быть в трудную минуту со своей страной и так далее. С точки зрения закона, вот им что-то грозит, а это предательство, правда, или это, такова их психология, таковы их природа поступка, что с них взять, скажем так.
Знаешь, здесь первый и самый важный момент, на который нужно всем обращать внимание. Мы не вправе, никто, ни один гражданин, ни один человек судить другого за его поступки, да? То есть наше личное мнение по отношению к кому-то мы оставляем при себе и засовываем его далеко-далеко подальше в душу. Это первое, это первое, что нужно знать по отношению к абсолютно любой ситуации.
Но это ты как человек говоришь сейчас, а не как адвокат.
Я тебе говорю как адвокат, потому что когда началась частичная мобилизация, ко мне начали обращаться граждане, понятно, с двух сторон. И те ребята, которые готовы пойти, и те, которые собирались выезжать, какие документы брать, что мы нарушаем, что мы не нарушаем. Поэтому в этом вопросе я понимаю, о чем говорю, да. Я не могу быть на чьей-то стороне, да. Я независимо отношусь к вопросу, с которым ко мне обратились, и помогаю именно в этом контексте. Позвонили относительно студента, который утратил право на отсрочку от армии за то, что был отчислен из института не по своему заявлению, а, соответственно, приказом вуза, соответственно, отчислили парня, да, должен служить, да. Была вторая ситуация, когда позвонил человек и сказал, что, мне важнее мама, жена, дети, я всех собираю, уезжаю, вот что мне сделать с имуществом, какие доверенности, в таком контексте. Поэтому с точки зрения предатель-не предатель мы не можем судить, пока человек не нарушил закон Российской Федерации, по которому он должен отвечать, мы не вправе расставлять никакие печати, знаки, да, или не ставить никакое клеймо на человека, да. Соответственно, граждане вправе были покинуть территорию Российской Федерации. Какие мотивы ими двигали, мы не знаем. Но мы знаем заявление некоторых стран, которые сказали, что если, да, в отношении этих граждан будут возбуждены уголовные дела, и они будут объявлены в розыск, их выдадут, да. Но здесь состава пока что не было, да. У нас нет никакого ограничения на выезд за пределы территории Российской Федерации, как вот планирует сделать Александр Лукашенко, то, о чем мы слышали. Слышали буквально 2 минуты назад в новостном потоке. Поэтому вот это субъективное мнение можно всегда оставить при себе и заняться своими делами, и точно не будет времени и возможности судить других людей и говорить, предатель или не предатель.
Наш слушатель 986 спрашивает, Лилия, будьте добры, объясните по... Ну, почетче, наверное, я плохо пропечатал. Что такое презумпция невиновности? И в гражданском деле существует вообще такое понятие?
В гражданском деле это, наверное, какие-то... В процессе, да, в гражданском процессе. Да, априори у нас гражданин невиновен, пока не будет доказана и установлена его вина. То есть о том, что он невиновен, он не должен доказывать. Если есть подозрение у органов следствия, а далее у прокурора выдвигает обвинение, значит, он должен обосновать, почему прокурор должен собрать доказательства, почему в отношении конкретного гражданина вот это обвинение выдвинуто. Но да, при всем при этом у нас есть и другая сторона работы адвокатов, которые, понимая, что не всегда могут быть корректно собраны доказательства какие-либо по делу, некорректно опрошены свидетели, например, возможно, какая-то экспертиза не была проведена. Вот эту всю работу делает адвокат, да, и чтобы было чем парировать. А да, по общему правилу у нас презумпция невиновности. Та же история относительно гражданского процесса. Мы должны доказать, да, но это небольшая категория дел в гражданском процессе, потому что это, например, может касаться взыскания вреда морального, материального, да, ущерб, принесенный там, например, источником повышенной опасности тоже. Ну, это здесь тоже можно квалифицировать в уголовную статью.
По-разному.
Да, и поэтому... Конечно, должны доказать, что есть виновный человек, который причастен. Проще всего на примере, знаешь, административных дел. Да, совершил, нарушил правила дорожного движения, перешел дорогу не в том месте, составили протокол. Есть состав административного правонарушения. Не согласны, обжалуйте, собирайте тогда доказательства, какие только можете.
Вот Екатерина написала, добрый день, одни уезжают и молчат, а другие уехали и хают свою страну. Это, конечно, не очень хорошо. А вот тем, кто хает, это вот, есть что-то?
Вот знаешь, это единственный, наверное, случай, когда я не понимаю граждан, которые уехали и хают. Да, вот не понимаю, опять же, не осуждаю, но не понимаю. Ребята, вы в любом случае здесь родились, у вас было бесплатно...
Остались родственники.
У вас было бесплатное образование, бесплатная медицина, у большинства и бесплатное высшее образование, да. Вас, коль уж вы решили не отдавать долг родине с точки зрения гражданской обязанности, ну, выехали, сидите и молчите, да, тогда так. Либо что вы можете сделать вот этим хейтом, вот этими постами, тогда суть какая, да, что конкретно, просто поговорить, если бы там и так в стрессовой ситуации для нескольких стран, да, втянутых вот в этот конфликт, вместо того, чтобы поддерживать и делать какие-то добрые дела, вот единственный момент, в котором я не согласна, что называется.
Я тоже не согласен, но при этом я и не понимаю, и я, ну, не на 100%, но на 50-60% я осуждаю такие поступки, а именно лишь в том плане, что тебе тут дали что-то, ты получил образование, обучение, а у тебя родственники здесь остались, которые продолжают жить в ненавистной тобою стране, но при этом ты берешь и, ну, как бы гавкаешь на это все. Ну, зачем?
Вот знаешь, в эту тему у меня всегда всплывает, можно проводить проекцию. Я даже не сомневаюсь, что эти граждане не всегда будут хаять своих родителей, да?
Будут?
Будут, будут. Потому что если человек не воспитан априори так, что неважно, какие родители, они тебя родили, и ты только за это должен быть им благодарен, даже если они не смогли дать там хорошее образование, там какие-то социальные блага, да, если ты не благодарен стране просто по праву рождения, то о чем можно говорить, да? То есть вот эти ценности, которые должны закладываться, и в том числе, очевидно, в школьном, дошкольном образовании, и начиная, конечно, с семьи.
Да, вот Сергулица задает вопрос. Уже к нашей теме, дела семейные, давайте перейдем, готовьте свои вопросы, что вы замерли, господа.
А мы потому что ушли вот, в другую, вот, да, в эту тему, которая важна, которая трогает каждого из нас каждый день.
Да, и люди пишут, я просто некоторые не читаю, так как не считаю нужным. А жена хочет снять квартиру рядом с мамой, которой 75 лет, а свою квартиру в Тушино сдать. А не полагается налоговый вычет за съем квартиры? Это вопрос, наверное, полагается ли налоговый вычет за съем квартиры? И ведь за сдачу квартиры я платить налог должен?
Да, за аренду квартиры, за то, что вы сдаете квартиру в аренду, вы можете зарегистрироваться как самозанятый гражданин и платить с этого всего лишь 4%. Да, из тех доходов, которые вы получаете. Очень простая история. Все налоги вам будут приходить на госуслуги, у вас личный кабинет. Это все отслеживается, и все будут спать спокойно. Очень хорошая схема. У нас были и есть разговоры о том, что вообще аренду квартиры, сумму, которую мы платим за аренду квартиры, приравнять к какому-то налоговому вычету. Но пока что такой схемы нет. Пока что таких дополнений в налоговом кодексе у нас нет. Поэтому, да, вы можете, вы платите всего лишь 4%, а не 13% с той квартиры, которую вы сдаете в Тушино. Соответственно, вот вам остаются какие-то деньги, которые вы будете оплачивать в часть квартиры, которую арендуете рядом с мамой.
Мелкий спрашивает, а налоговый вычет выплачивается единоразово или частями?
Смотря какой налоговый вычет, смотря за что, да, смотря это покупка квартиры, или это здравоохранение.
За спорт.
Или это за спорт, который ежегодный, или это налоговый медицинский вычет, да, или это вычет на детей. Поэтому откройте, вот вместо того, чтобы хаять кого-то и судить, открываем одну из любимых книг «Налоговый кодекс Российской Федерации». Там есть раздел налоги физических лиц. Соответственно, там и про вычеты, и про доходы, и про налоги, и все, что с этим связано. Вы обретете двойную пользу. Правовая сознательность вырастет однозначно, и не будет времени на обсуждение ненужных вопросов. Да, Макс?
Мелкий пишет, мне лень читать, и он говорил про недвижимость.
Но конечно,
лень. Вот я, насколько знаю, про недвижимость, это вы получаете налоговый вычет с той суммы налогов, которые вы заплатили за этот год.
А я лентяем не подсказываю.
Да ну ладно, давай не будем в костюме шоколадки выступать. Да, просто дело в том, что если ваша сумма влезает в ту сумму, которую вы выплатили налоги, то вам выплатят. А если нет, то вам раздробят на несколько лет.
На несколько лет.
Это нормально. Там какая сумма, я забываю, 200...
Была 260, возможно, что-то
стало, да?
Добавили. Меняется законодательство, поэтому,
у вас наверняка налогов на 260 тысяч в год нет, поэтому вам
почему нет?
Ну, может быть, есть. Ну, вот у меня таких налогов на 260 тысяч я не выплачиваю, поэтому мне дробили налоговый вычет, я выдрабливаю. Дробилось на несколько, я несколько лет получал по каким-то небольшим суммам.
Все понятно.
7373948, прямой эфир, добрый день, как вас зовут?
Здравствуйте. Владимир из Москвы.
Да, Владимир.
Я вот в прошлой передаче задавал вопрос. Вот сейчас продолжение этого вопроса. Вот была продана в квартире доля, и чужой человек заехал в эту долю, я купил ее, и я буду, значит, здесь жить. Как вообще разделить всю эту вот квартиру, чтобы вот чужой человек жил в семье, которую вообще никто не знает?
Никак. Законодательство в этом... В смысле, у нас не регулирует этот вопрос, да? У нас есть Конституция, которая гарантирует право собственности каждому гражданину. Дальше берем Гражданский кодекс, Жилищный кодекс, и никто не может быть лишен права собственности. Единственный вопрос, когда между сособственниками возникает недопонимание относительно того, как пользоваться общим имуществом, тогда обращаемся в суд, и в судебном порядке устанавливаем правила пользования общим имуществом. Там коридор, ванна, не знаю, какие-то общие площади. Ну вот, пожалуй, наверное, на этом все, потому что невозможно ограничить человека в пользовании его законно приобретенным имуществом.
Получается, у нас коммунальная квартира.
Ну, сейчас много еще таких. Единственный момент здесь, какая доля у него вот в процентном соотношении?
1/4.
1/4. Вот в таком случае, я думаю, можно попробовать выкупить эту долю у него. Если он не будет соглашаться, и если это не единственное его жилое помещение, то в судебном порядке можно признать долю малозначительной, снять человека с регистрационного учета, безусловно, выплатив ему компенсацию по рыночной стоимости за эту долю.
Он должен прописаться в этой доле?
Не обязательно.
Если он где-то прописан, то пусть там и остается. Это не, не влияет.
Не обязательно.
Единственное, я не понял, это вы выкупили эту 1/4 и проживаете?
Нет, это третье вот... лицо.
А, это у вас выкупили?
У нас выкупили, да.
И теперь к вам в дом приходит посторонний человек и где-то там живет?
Да, нет, этот человек посторонний, он приходит в квартиру и говорит, я буду здесь жить.
Ну, это моральное давление начинается. Ну, скажите, хорошо, живи. И что дальше? Живи, да.
Грани. Это получается, значит, жить в квартире с чужим человеком.
Я помню, задолго эта доля досталась ему.
Да, каким-то образом он ее получил. У него тоже есть законное право владения и пользования, да? Тогда отдайте деньги. Вот я вам предложила хорошую схему.
Это деньги, я понимаю, что отдать, но надо еще где-то их взять, вот в чем дело.
Я понял вас. А много? Сколько стоило? Скажите на всякий случай. Чего бояться?
Это 4 миллиона доли стоит.
4 миллиона. Кредит взять не можете?
Да пенсионеры.
Но есть же пенсионерские кредиты.
Ну, не знаю, я бы не рекомендовала. Здесь взрослые все люди сами пусть разбираются. Мы юридическую схему, вот решение вопроса подсказали.
Получается, единственный только вариант – это продать всю квартиру трехкомнатную целиком, получить деньги и купить за городом.
Тоже выход.
Ну, может быть, и не за городом, может быть, в этом же районе.
За трехкомнатную вам дадут.
8 миллионов не купишь в Москве квартиру.
Подождите, 1/4, если стоит 4 миллиона, то значит вся квартира...
16 целиком стоит.
А почему за 8? Вы кому-то еще деньги хотите отдать?
Нет, почему?
Ему 4 отдаете, у вас остается 12. За 12 двухкомнатную где-то в районе...
Да можно в городе Москва,
конечно,
купить квартиру.
Понятно.
Держитесь. Потом позвоните, расскажите.
Единственное, что во всех этих ситуациях не сэкономьте деньги, обратитесь к юристам или к адвокатам. Я вам не рекомендую никого конкретно, дабы чтобы это не была реклама. Потому что вот в таких сложных сделках, когда граждане понимают, что вроде бы и так денег немного, зачем тратить лишнее, потом получается еще дороже. Да? Сделка эта будет нотариальная. Да? В любом случае нотариус подскажет. Но какие-то нюансы проговорите с юристом или с адвокатом, которому вы доверяете. теряете, чтобы выйти из этой ситуации, закрыть ее уже окончательно и дальше продолжать счастливую жизнь московских пенсионеров?
Мелкий вот пишет, за 12 лимонов, ну, миллионов, извините, можно на Соколиной горе взять квартиру спокойно. Это будет старый фонд, если кто-то не брезгует.
Ну, Соколиная гора, это парк Сокольники, да? Да, недалеко, ну, не доезжает. Ну, хороший там район, да? Хороший район, мне кажется, что да, все возможно.
Смотри, Лиль пишет, Синека, да, сдаю квартиру, все легально, договор и т.д. Арендатор перестал платить и съезжать не желает. Некуда якобы. Полиция разводит руками, остается только суд.
Да, выселение, выселение,
суд. Вообще там незаконно живет, он не прописан, не владеет,
но деньги вот, не платит. Вот такая ситуация. Первое, безусловно, посмотреть этот договор. Второе, приехать туда, пожить пару дней. Ну, почему нет? Он
вместе
сам,
с ним.
Да, он сам выйдет, оттуда съедет, да. Есть такая категория граждан, и был в практике такой случай, когда договор аренды закончился, они съезжать не хотели. И пришлось обращаться в суд. Суд это было очень долго. Конечно, получили решение, пришли приставы, выселили. Но вот я не знаю, как относиться к этим людям, которые понимают, что занимают незаконно чужую площадь, да, и не покидают это место жительства, да. Ну, слушайте, вот совет такой: сначала попробуйте пожить там пару дней с ним, неважно, вы родственники, знакомые, если не съедет, тогда, конечно, судебный порядок.
Просто вот сколько у меня в жизни было историй, там, и у моих друзей, многие ко мне обращались за советом. Я всегда говорю, господа, выход надо находить, а такой, чтобы не оставалось потом какой-то грязи после этих историй. Чтобы было как-то, ну вот, ну, на душе у самого себя комфортно. Потому что вот, я не знаю, ну, в такой ситуации, да, я могу представить, у меня некуда ехать, у меня нет родственников, друзей, я не могу платить, нет работы, но оставаться в чужой квартире, ну, какие-то все равно...
Вот.
Бэкграунд какой-то же есть.
Что двигает человеком, да?
У меня есть один такой приятель, жена, умерла мама, оставила в наследство дом в Суздале, он женился за это время, жена сделала таким образом, что отвоевала целиком через суд этот дом у него, потому что детей, благо, не завели еще, и он без дома, а в Москве квартиру продали, вот, для того, чтобы облагородить дом там, он вот такой вот лошок, извините меня, и остался без бомжом, вот, долго, очень долго. Я помогал ему, чтобы квартиру как-то там найти. Он жил по съемным квартирам, не платя денег, оплачивать через у знакомых. Ну, люди уезжают там, понятно, в командировку на полгода, вот уезжали. Он там держал, следил за домом, в гостевом домике жил и так далее. Но все равно шатка-валка, но устроился на работу, взял, значит, скопил денег, сейчас снимает квартиру. А до этого, знаешь, а пойдемте вечером туда, а давайте всю ночь гулять.
Макс,
а сейчас...
Все мы такие,
я говорю,
в молодости.
Пойдем кофе попьем. Я говорю, ты что, нет, мне каждая копейка на счету, приезжай ко мне, я тебя напою чаем.
Да,
я
чаем, говорю, кофе мой, и Леша, чем угодно. Ты знаешь, мы в молодости, вот если посчитать, сколько денег прогуляли на непонятные истории.
Профукали, как говорила моя бабушка.
Да, на рестораны, кафе, ненужные там вообще
шмотки.
Да, то это, конечно, большие суммы, но были бы наши мозги, да, у нас 20-летних, конечно, все бы было по-другому совершенно.
Лиль, вот я задам вопрос, пока у нас будут новости, можно подумать, а потом ответить после новостей. Добрый день. В 2010 году человек прописался в резиновом доме. Спустя несколько лет этот дом продали, а людей выписывали по суду. И этого человека, не предупредив, выписали в никуда. По сути, он бомж. Что ему делать? Прописаться некуда.
Ну, ответ, конечно, есть, и мы много раз об этом говорим. Гражданин, который не проживает по месту своего жительства, может быть, по решению суда, снят с регистрационного учета и снят в никуда, потому что есть люди, пропавшие без вести и, соответственно, давно умершие, и никто о них не знает, не явились или считаете, что у вас есть законное право там быть зарегистрированным, обжалуйте. Если нет, то ищите новые варианты, где вам зарегистрироваться временно или постоянно.
Лилия Петрик, народный адвокат. Новости на «Говорит Москва». После продолжим.
вы имеете право на адвоката. Все, что вы скажете,
будет услышано. Юридические консультации в прямом эфире в программе «Народный адвокат».
13.36 в Москве. Эфир продолжается. Народный адвокат. Сегодня у нас Лиля Петрик. Макс Челноков в студии. Лиля, добрый день еще раз.
Добрый день. Я порой очень рада, что пока реклама не слышит, что мы обсуждаем за эфиром, потому что всегда весело. Всегда весело, всегда позитивно. И с пожеланиями всем позитива, конечно, на весь день.
Шурику мы ответили.
Да.
Отлично.
Мы Шурику ответили. Я, пожалуй, как и обещала в начале программы, расскажу про некоторые льготы.
Коротенько.
Конечно, но сейчас про льготы те, которые очень важны. Это льготы нотариата для мобилизованных граждан. Да? Нужно понимать, что не взимается плата за услуги правового и технического характера при удостоверении завещаний, да, то есть, ну, исключение завещания совместные супругов и наследственные фонды. При удостоверении согласий, например, согласие на отчуждение недвижимости, автомобилей, безусловно, не взимается плата за выдачу доверенностей, за исключением доверенностей в порядке передоверия. Они также, эти граждане мобилизованные, обслуживаются вне очереди, в выходные дни в дежурных нотариальных конторах. Важно при себе иметь документ, который будет у вас в виде повестки военного комиссариата, выписка из приказа командира войсковой части или справку из войсковой части. Если у вас возникают какие-то вопросы либо недопонимания, всегда можно обратиться в Федеральную нотариальную палату по телефону 8 800 234 34 17, и все разъяснения там получите. Да? То есть вот такой объем бесплатной поддержки для граждан государства нам выделяет. Эту информацию мне любезно прислала моя однокурсница и нотариус Настя Гужавина, и информация очень-очень важна, поэтому о ней нужно было сказать. Еще коротко два слова о тех льготах, о которых мы, наши радиослушатели, могли не знать. Вопрос, который был в прошлой программе, это улучшение жилищных условий без лишних затрат. Семьи с двумя и более детьми не должны платить НДФЛ при продаже квартиры для улучшения жилищных условий. То, о чем мы говорили. При этом новое жилье нужно приобрести в год продажи старого или не позднее 30 апреля следующего года. Общая площадь новой квартиры и ее кадастровая стоимость должны быть больше в проданном объекте, и, соответственно, кадастровая стоимость продаваемого жилья не должна превышать 50 миллионов рублей, да, то есть есть некие ограничения. Соответственно, налог на имущество пенсионеры не платят. Льгота в данном случае предоставляется на один объект каждого вида. Например, на одну квартиру, один дом и один гараж одновременно. Для ее назначения нужно обратиться, безусловно, в Федеральную налоговую службу. Кто у нас не платит налоги за 6 соток? Также пенсионеры, многодетные семьи, инвалиды первой и второй группы и семьи с детьми-инвалидами не должны платить налог с 6 соток. Его начисляют только с превышением этой площади. Так, у меня так много всего.
Может быть, прервемся уже?
Да, я еще что-то одно важное отмечала сейчас. Налоговый вычет – возможность вернуть или не платить часть налогов. Любой гражданин России, который платит налог на доходы физических лиц, имеет на него право. Существуют в том числе вычеты на покупку квартиры и на ипотеку, платное лечение, образование, спорт, пожертвования и инвестиционные вычеты. Это то, о чем мы говорили частично в начале программы, отвечая на два вопроса радиослушателей. Но я вас очень прошу, осенние длинные вечера, купите Конституцию и налоговый кодекс. Можно даже не купить, просто скачать и просто почитывайте, где там у вас есть время. Это очень интересные книжки, которые точно
заняться
пригодятся.
Нечем, вот и читайте. Лиля, вот вам что это?
Рекомендует.
Вот. За вашу работу кнопочка запала.
Да,
вот,
да.
Благодарим. Так, а тем временем в нашем YouTube-канале Лиля такая милая, нежная, утонченная личность. Много смайликов. Пишет Рифат. Благодарю. А Слип отвечает: ага, категорически согласен. А тут же Рифат ему: Слип, слюнки подотри, не по нашу душу эта миловидная девушка. Вот, заходите в YouTube-канал, говорит Москва, Макс и Марина. Также в Телеграме вещаем и ВКонтакте. Скажите, пожалуйста, для сдачи подвала под коммерцию много проблем возникает. Нужно ТСЖ создавать. Мелкие, пожалуйста, пишите корректно. Мы читаем с листа, многие ваши слова неупотребимы в эфире.
Угу, поэтому вы можете просто сдать в аренду. А другой вопрос назначение самого помещения, да, и что называется коммерция. Кто-то будет использовать как склад, и для этого не нужно разрешение, а кто-то будет использовать как аптеку, либо продуктовый магазин, и, безусловно, понадобится разрешение, да, и поэтому здесь много вопросов, которые... Коль уж вы решили бизнесом заняться, то занимайтесь с хорошей юридической поддержкой, чтобы все было красиво.
Present Perfect пишет: здравствуйте, спасибо большое за передачу. Вопрос следующий. Был суд по ребенку, определен порядок общения с сыном. Каждые вторые и четвертые выходные месяца. Каковы последствия неисполнения мной такого порядка общения?
За неисполнение никаких последствий не будет. В данном случае мы определяем наверняка те дни, которые у вас могут быть. Вы можете заболеть, быть в командировке, не знаю, в отпуске и пропустить какие-то выходные. За это никаких санкций, ни штрафных, ни условных, ни моральных, ни материальных у вас точно нет, кроме того, что вы не пообщаетесь с ребенком в какие-то выходные. Да.
Добрый день, как вас зовут?
Здравствуйте, меня зовут Инна.
Да, Инна, ваш вопрос, пожалуйста.
Я бы вот хотела бы уточнить, у меня сын, у него есть диагноз, вот, и я читала в интернете, что должны предоставить в комиссию надлежащим образом оформленные документы, выписки. У нас последняя выписка от 2011 года, у него была травма головного мозга. Вот. Нам нужна какая-то свежая выписка или что нужно делать? Вот сегодня ходишь в поликлинику, записались к неврологу. Этого достаточно будет, если он сделает эпикриз? Или нужна все-таки какая-то госпитализация?
А это вы для чего? Мобилизация?
Да.
Про
да.
мобилизацию. Вопрос про мобилизацию.
Да. Здесь ответ уже готов, потому что обсуждали неоднократно. Вы понимаете, что есть некие категории диагнозов, которые, безусловно, нужно подтверждать, да? И то, что было 11 лет, могло уже и было бы лучше, чтобы ребенок был здоров. В данном случае, если мы рассчитываем на то, что будет отсрочка от частичной мобилизации, безусловно, мы должны сами позаботиться об этом и принести соответствующие документы. Вы, Инна, все правильно делаете, записались к неврологу. Вот посмотрите, что будет в этом заключении, да? Насколько то заболевание, которое будет указано, попадает под перечень тех заболеваний, которые у нас определены в законе и по которым граждане могут получить отсрочку, либо вообще не призываться. Поэтому вы все правильно делаете, получайте. Дальше, как только будет там установлен диагноз, нужно сравнить. Там либо у нас постановление правительства, либо федеральный закон с перечнем заболеваний. Они прям разбиты по нескольким категориям, поэтому просмотрите. И дальше уже, соответственно, вот пошагово действовать. Если попадает, то достаточно вот эти документы будет...
А где этот перечень диагнозов?
Значит, открываем сначала 53-й федеральный закон. 53-й федеральный закон у нас о военной обязанности, я не вспомню название. И если мы будем, чтобы совсем упростить, да, если мы будем его читать в консультанте...
О военной обязанности и военной службе он звучит.
Да, спасибо за название. Я просто помню, что 53-й, потому что уже, мне кажется, от зубов это подскакивает. И вот в разделе, где есть у нас отсрочка, да, и кто не призывается, кто не мобилизируется, да, уже заговариваемся, говоря уже час, вот, то, соответственно, там будет ссылка, либо просто в интернете наберите, да, там,
тут закон много ссылок, перечень. Кремль, и закон РФ, и, значит, консультанты.
Много, на память не вспомню. Спасибо. Но отталкивайтесь вот во всех этих, отталкивайтесь от 53-го федерального закона, он работает достаточно четко. Я была на самом деле удивлена, когда среди моих коллег, адвокатов, ну вот ребята моего возраста, там 40 плюс 50, вот такого, они, соответственно, говорят, а как не знать 53-й закон? Мы еще со службы в армии его знаем, да, то есть такие молодцы.
Вопрос, Лиль, да. Саша Зум задает. Друг 3 года живет на Гоа, сдает в Москве квартиру типа дауншифтер. Как контролировать сдачу квартиры и оплату? Коммуналки и так далее. Все оформлено вроде закона через риэлтора.
А что здесь же так все просто. Я даже не знаю, в чем здесь суть ответа. Вы заходите на МОСРУ и вы видите, есть у вас задолженность по квартплате или нет. Вы заходите в личный кабинет налогоплательщика на сайте налог.ру, и вы точно видите в разделе, там есть специальный раздел «Свое дело». Соответственно, это в этом разделе как раз и будет оплата всех ваших налогов. Сам налог, он тоже приходит. Входит в госуслуги, либо через mos.ru, они достаточно четко работают в этом плане.
Вот ответ человеку еще один, помнишь, задавал, говорит, что делать, люди, квартиранты не платят и съезжать не хотят. Сергей сообщает, у меня у знакомого был подобный случай, арендаторы также платить перестали и выезжать не хотели. Он договорился с дворниками и с ними в количестве 6 человек пришел в квартиру и сказал, что это новые квартиранты и будут теперь здесь жить. Дворники изобразили бурную деятельность, якобы правда собираются заезжать. Одним словом, этих квартирантов неплательщиков через 4 часа как ветром сдуло.
То, о чем мы говорили, что заедете с родственниками на пару дней, а здесь вот благодаря...
Дворниками круче.
Да, Сергею еще более радикально, да, решили поступить.
Да-да-да. 7373948, прямой эфир. Добрый день, как вас зовут?
Здравствуйте, Николай Иванович, меня зовут, Москва.
Да.
Уважаемые Лилия Петрик, Макс и Марина, с благодарностью к вам за ваши... полезные и позитивные передачи.
Да, вопрос-то есть.
Благодарим.
А мне вопрос можно?
Конечно, да. Пожалуйста.
Значит, в 2016 году купил 10 соток в Волоколамском районе. Там Русская гавань, такой СМТ. Не состою, письменно вышел из СМТ. Участок выставлен на продажу, нет сил строить домик.
Так.
Значит, по договору там платил и продолжаю платить, ну, эти взносы 35-40 тысяч в год.
Угу.
Нет ни строений на участке, ни забора, не езжу, не пользуюсь дорогами. За что плачу?
Такой распространенный вопрос. Спасибо, Николай Иванович. Такие периодически...
Слушайте по радио.
Да, такие периодически возникают. За что плачу? За то, что мы состоим в неком СНТ, да? Если бы это была деревня, мы бы платили только за то, чем пользуемся, да? А это газ, свет, если подведена, вода в том числе. Ну и налог на землю, земельный налог, он, безусловно, мы платим каждый год. Когда мы состоим в каком-то сообществе, это то же самое, по примеру, как многоэтажный жилой дом, где есть управляющая компания, где мы платим в том числе за капремонт, в том числе за уборку подъездов и другие какие-то платежи. Вот садовые товарищества, они в том числе на такую взаимосвязь, на такой социум и рассчитаны. А что с этим происходит и как с этим быть? Я думаю, что рано или поздно мы, очевидно, придем к тому, что вот все эти садовые товарищества, они будут ликвидированы, и это будут либо деревни, либо поселения, либо, если недалеко в городской черте, присоединены к городам, да, и это будет уже совершенно другая категория земель. Я так люблю этого соведущего Максима Челнокова.
Соведущего.
Вот я знала, что тебя это зацепит. Который, пока я серьезно отвечаю на вопросы наших любимых радиослушателей, пытается меня немного отвлечь. Так вот, и со временем, вполне возможно, и будем надеяться, этот вопрос исчезнет. Но пока вот ситуация такая, платить приходится, и да, в год получается 35 тысяч, ну, в среднем 3 тысячи рублей платит каждый участник СНТ. И даже вот тот момент, о котором вы упомянули, что вы написали заявление о выходе, тем не менее, очевидно, он как-то, я не скажу, нарушает устав, но идет в разногласие с уставом, по которому заявление гражданина о выходе не является препятствием для того, чтобы взыскивать с него такие платежи. Поэтому продавайте, берите денежки и забудьте эту историю.
414. Я потерпевший по уголовному делу. Дело переведено в суд, судебное заседание не назначено. Пришла повестка. Имею ли я право на отсрочку?
Не, это не является законным основанием. Если бы вы в отношении вас было возбуждено уголовное дело, и вы были в качестве подозреваемого или обвиняемого, это другой вопрос. А если вы потерпевший, то на вас не распространяется.
Ну какая же Лиля красивая, даже никаких вопросов задавать не хочется. Макс, спасибо за эксперта.
Хороший, какой сегодня день.
Михаил,
спасибо,
да,
всем за добрые слова.
Кукушка хвалит петуха и так далее. Михаил пишет, вместо СНТ будут ТСН. И в чем эта разница, ты понимаешь?
Не знаю, очевидно будут, и я и говорю, что это обсуждается.
СНТ это вообще что, садово... товарищество,
да? Товарищество, да, какое-то.
А ТСН это будет?
Не скажу сейчас, потому что это только в виде законопроекта. При всей моей любви к юриспруденции, к законам, я просто не забиваю голову теми проектами, которые еще не приняты, да, и вот когда даже что-то обсуждается, мы здесь, как правило, в начале каждого месяца говорим о тех законах, которые конкретно вступают в силу, да, вот как только будет что-то ближе, там, второе, третье чтение, или это будет уже, например, в Совете Федерации, соответственно, в палате парламента, забыла, представляешь, забыла, второй палате парламента, так, то тогда, очевидно, это уже можно будет обсуждать.
СНТ вот. Это садоводческое некоммерческое товарищество, а ТНС, да?
Угу.
ТСН, наоборот.
Да.
А это значит у нас товарищество собственников недвижимости.
Но здесь, понимаете, я думаю, и то, вот с точки зрения юриспруденции, это будет некоммерческие организации, да, которые не будут нести за собой целью получение прибыли, да, а, соответственно, их уставные цели будут направлены на то, чтобы распоряжаться и управлять общим каким-то имуществом. Безусловно, там будет расчетный счет, на который будут взиматься платежи. Ну, то есть, по факту, это то на то меняем, да, это немножко другое. А если не хотят, да, вот 10 человек, а там 2 не хотят быть членами вот этого
товарищества. Нет, но если закон примут, то значит, хотят, не хотят,
вот,
не хочу.
Вот, и это опять это обязаловка какая-то.
Давай еще успеем поговорить. Добрый день, как вас зовут?
Здравствуйте, Вадим меня зовут. Хотел вопрос задать. Вот когда разводился, делил гараж с женой. Значит, был выплачен пай в ГСК. Суд разъяснил, что это собственность, потому что 100% пай был выплачен. А гараж сам не был зарегистрирован в реестре. То есть, где правда? Одна статья противоречит другой. То есть, если ты по одной статье являешься собственником, так как выплатил пай 100%, то по другой собственником ты являешься, если у тебя имущество зарегистрировано.
Угу. То есть, это...
оценил это все и как бы разделили, вот хотел узнать ваше мнение.
А разделил и одному из супругов присудил выделить долю в денежном эквиваленте, правильно?
Да, я отдал там, да, долю.
Да. А, такие ситуации бывают, и в юридическим термином это называется коллизия в праве. Потому что, с одной стороны, мы читаем один закон, и вы абсолютно правы, Вадим, что право собственности подтверждается в том числе выпиской из Росреестра и правоустанавливающими документами, а это купля-продажа, дарение, выплата пая. А с другой стороны, в некоторых случаях говорят, что достаточно... Вот это те моменты, которые суд фактически, понятно, что изложил и то, и другое, но... что называется, решение вынес законное, как мне кажется, потому что если пай был выплачен в браке, соответственно, суд и присудил не одну вторую гаража, а именно компенсацию. То есть суд вынес такое решение, которое даже если вы будете обжаловать, оно останется в силе, потому что суд не мог... написать в решении «одна вторая вам, одна вторая супруге». Право не зарегистрировано, а денежную компенсацию абсолютно законное право суда и решение, как я думаю.
А зачем же такая статья, то есть если пай выплачен, значит пай нужно делить, а не оценивать имущество?
Вопрос, зачем такая статья, мне кажется, не к Лиле.
Здесь, Вадим, однозначно сказать не могу, потому что нужно смотреть все материалы дела и как... эти формулировки судья выкладывала в мотивировочную часть решения суда, если она такая была. Поэтому на какой закон суд ссылался, ну, нужно все изучить, наверное, более подробно. Знаете, от перемены мест слагаемые не меняются, и в данном случае, если...
Перемены мест слагаемых, сумма не меняется.
Правильно, спасибо, Максим. Если было выплачено в браке, то половину денег принадлежит супруге, да? Суд нашел выход, и все мы юристы знаем, как красиво и, самое главное, законно выходить из таких ситуаций.
Быстро, блиц, вопрос-ответ. Александр, для сделки с недвижимостью вместо справки из диспансера подойдет ли медкнижка водителя-дальнобойщика?
Нет.
Все. Вчера с мамой были у тебя в СНТ, то есть на даче, встретили по дороге председателя. Он говорит: Сань, на березу, на верхушку сможешь залезть? Бензопила есть, а то корона склоняется на провода. И что?
Ну, правильно,
Саня,
да.
Я не дочитал до конца и не понимаю, зачем прочитал сейчас.
Соответственно, нужно залезть или нужно вызвать специальную службу, если эта корона от березы, например, касается высоковольтных проводов и линий.
Был еще вопрос, искать не буду. Смысл следующий. Человек был поручителем у другого. Этот поручитель, тот заемщик, где уехал за границу. И уже месяц, не отдает кредит. Этого поручителя названивают и требуют вернуть деньги. Что делать?
Платить. Если вы подписали такой договор, платите. Вы же поручились за вашего друга. Он может вообще не платить. Скажет: вот плати за меня. Платите, теперь платите. У нас не остается практически времени.
40 секунд. Мы можем сказать
о моих социальных сетях, которых мы всегда забываем. Ищите меня в ВКонтакте. Я очень надеюсь, что начну его
продвигать. Я очень там болтливая.
Продвигать и развивать. Пока что там мало публикаций, потому что были приучены к другим. Но найдите, подписывайтесь. Со временем в сторис я все равно добавляю важную, нужную, полезную юридическую информацию, порой ту, которую здесь мы можем и не всегда успеваем обсудить.
Да,
Лиля Петрик, адвокат.
Ее имя. Лиля Петрик, народный адвокат, была сегодня в студии «Радио говорит Москва». Макс Челанков был с вами. Спасибо, Лиль. Оставайтесь с радиостанцией и до завтра. Пока.